Глава пятая. Так вот, нежданно-негаданно появилась третья сила на громадной шахматной доске. Так плохой и неумелый игрок, отгородившись пешечным строем от страшного партнера, к слову говоря, пешки очень похожи на немцев в тазах, группирует своих офицеров около игрушечного короля. Но коварная ферзь противника внезапно находит путь откуда-то сбоку, проходит в тыл и начинает бить по тылам пешки и коней и объявляет страшные шахи. А за ферзем приходит стремительный легкий слон. Офицер. Подлетают коварными зигзагами кони, и вот-с. Погибает слабый и скверный игрок. Получает его деревянный король-мат. Пришло все это быстро, но не внезапно. И предшествовали тому, что пришло, некие знамения. Однажды в мае месяце, когда город проснулся, сияющий, как жемчужина в бирюзе, и солнце выкатилось освещать царство гетмана, когда граждане уже двинулись, как муравьи по своим делишкам, и заспанные приказчики начали в магазинах открывать ракочущие шторы, прокатился по городу страшный зловещий звук. Он был неслыханного тембра, и не пушка, и не гром, но настолько силен, что многие форточки открылись сами собой, и все стекла дрогнули. Затем звук повторился. Прошел вновь по всему верхнему городу, скатился волнами в город Нижний, Подол, и через голубой красивый Днепр ушел в московские дали. Горожане проснулись, и на улицах началось смятение. Разрослось оно мгновенно, ибо побежали с верхнего города, Печорска, растерзанные, окровавленные люди с воем и визгом. А звук прошел и в третий раз, и так, что начали с громом обваливаться в печерских домах стекла, и почва шатнулась под ногами. Многие видели тут женщин, бегущих в одних сорочках и кричащих страшными голосами. Вскоре узнали, откуда пришел звук. Он явился с Лысой горы за городом, над самым Днепром, где помещались гигантские склады снарядов и пороху. На Лысой горе произошел взрыв. 5 дней жил после того город, в ужасе ожидая, что потекут с Лысой горы ядовитые газы. Но удары прекратились, газы не потекли, окровавленные исчезли, и город приобрел мирный вид во всех своих частях, за исключением небольшого угла Печерска, где рухнуло несколько домов. Нечего и говорить, что германское командование нарядило строгое следствие, и нечего и говорить, что город ничего не узнал относительно причин взрыва. Говорили разное. Взрыв произвели французские шпионы. Нет, взрыв произвели большевистские шпионы. Кончилось все это тем, что о взрыве просто забыли. Второе знамение пришло летом, когда город был полон мощной пыльной зеленью, гремел и грохотал, и германские лейтенанты выпивали море содовой воды. В второе знамение было поистине чудовищно. Среди бела дня на Николаевской улице, как раз там, где стояли лихачи, убили никого иного, как главнокомандующего германской армией на Украине фельдмаршала Эйхгорна, неприкосновенного и гордого генерала, страшного в своем могуществе, заместителя самого императора Вильгельма. Убил его, само собой разумеется, рабочий и, само собой разумеется, социалист. Немцы повесили через 24 часа после смерти германца не только самого убийцу, но даже извозчика, который привез его к месту происшествия. Правда, это не воскресило нисколько знаменитого генерала, но зато породило у умных людей замечательные мысли по поводу происходящего. Так вечером, задыхаясь у открытого окна, расстегивая пуговицы чесучевой рубашки, Василиса сидел за стаканом чая с лимоном и говорил Алексею Васильевичу Турбину таинственным шепотом: «Сопоставляя все эти события, я не могу не прийти к заключению, что живем мы весьма непрочно. Мне кажется, что под немцами что-то такое...» Василиса пошевелил короткими пальцами в воздухе. «Шатается. Подумайте сами. Эйхгорна! И где, а?» Василиса сделал испуганные глаза. Турбин выслушал мрачно. Мрачно дернул щекой и ушел. Еще предзнаменование явилось на следующее же утро и обрушилось непосредственно на того же Василису. Раненько-раненько, когда солнышко заслало веселый луч в мрачное подземелье, ведущее с дворика в квартиру Василисы, тот, выглянув, увидал в луче знамение. Оно было бесподобно в сиянии своих 30 лет, в блеске манист на царственной екатерининской шее, в босых стройных ногах, в колышущейся упругой груди. Зубы видения сверкали, а от ресниц ложилась на щеки лиловая тень. 50 сегодня, — сказала знамение голосом сирены, указывая на бидон с молоком. — Что ты, я вдоха! — воскликнул жалобно Василиса. — Побойся Бога! Позавчера 40, вчера 45, сегодня 50. Ведь это так невозможно! — Шо я зроблю? «Усе дорого», — ответила сирена. «Кажуть, на базаре буде и 100». Ее зубы вновь сверкнули. На мгновение Василиса забыл и про 50, и про 100, про все забыл, и сладкий дерзкий холод прошел у него в животе. Сладкий холод, который проходил каждый раз по животу Василисы, как только появлялось перед ним прекрасное видение в солнечном луче. Василиса вставал раньше своей супруги. Про все забыл. Почему-то представил себе поляну в лесу, хвойный дух. Эх, эх! «Смотри, я вдоха!» — сказал Василиса, облизывая губы и кося глазами. «Не вышла бы жена! Уж очень вы распустились с этой революцией! Смотри, выучат вас немцы!» «Хлопнуть или не хлопнуть ее по плечу?» — подумал мучительно Василиса и не решился. Широкая лента алебастрового молока упала и запенилась в кувшине. «Чи вони нас выучуть, чи мы их разучимо?» — вдруг ответило знамение, сверкнуло, сверкнуло, прогремело бидоном, качнуло коромыслом и, как луч в луче, стало подниматься из подземелья в солнечный дворик. «Ноги-то, ах!» — застонало в голове у Василисы. В это мгновение донесся голос супруги, и, повернувшись, Василиса столкнулся с ней. «С кем это ты?» — быстро швырнув глазами вверх, спросила супруга. «С Явдохой», — равнодушно ответил Василиса. «Представь себе, молоко сегодня 50. «Как?» — воскликнула Ванда Михайловна. «Это безобразие! Какая наглость! Мужики совершенно взбесились! Явдоха! Явдоха!» — закричала она, высовываясь в окошко. «Явдоха!» Но видение исчезло и не возвращалось. Василиса всмотрелся в кривой стан жены, в желтые волосы, костлявые локти и сухие ноги, и ему до того вдруг сделалось тошно жить на свете, что он чуть-чуть не плюнул Ванде на подол. Удержавшись и вздохнув, он ушел в прохладную полутьму комнат, сам не понимая, что именно гнетет его. Не то Ванда, ему вдруг представилась она, и желтые ключицы вылезли вперед, как связанные оглобли. Не то какая-то неловкость в словах сладостного видения. «Разучимо! А? Как вам это нравится?» — сам себе бормотал Василиса. «Ох уж эти мне базары! Нет, что вы на это скажете, уж если они немцев перестанут бояться! Последнее дело разучимо, а? А зубы-то у нее роскошь!» Евдоха вдруг во тьме почему-то представилась ему голой, как ведьма на горе. «Какая дерзость! Разучимо! А грудь!» И это было так умопомрачительно, что Василисе сделалось нехорошо, и он отправился умываться холодной водой. Так-то вот незаметно, как всегда, подкралась осень. За наливным золотистым августом пришел светлый и пыльный сентябрь. И в сентябре произошло уже не знамение, а само событие. И было оно на первый взгляд совершенно незначительно. Именно в городскую тюрьму однажды светлым сентябрьским вечером пришла подписанная соответствующими гетманскими властями бумага, коей предписывалось выпустить из камеры номер 666 содержащегося в означенной камере преступника. Вот и все. Вот и все. Из-за этой бумажки, несомненно, из-за нее произошли такие беды и несчастья, такие походы, кровопролития, пожары и погромы, отчаяние и ужас. Ай-яй-яй! Узник, выпущенный на волю, носил самое простое и незначительное наименование — Семен Васильевич Петлюра. Сам он себя, а также и городские газеты периода декабря 1918-февраля 1919 годов называли на французский несколько манер «Симон». Прошлое Симона было погружено в глубочайший мрак. Говорили, что он будто бы бухгалтер. Нет, счетовод, нет, студент. Был на углу Крещатика и Николаевской улицы большой и изящный магазин табачных изделий. На продолговатой вывеске был очень хорошо изображен кофейный турок в феске, курящий кальян. Ноги у турка были в мягких желтых туфлях с задранными носами. Так вот, нашлись и такие, что клятвенно уверяли, будто видели совсем недавно, как Симон продавал в этом самом магазине, изящно стоя за прилавком, табачные изделия фабрики Соломона Когена. Но тут же находились и такие, которые говорили: ничего подобного, он был уполномоченным Союза городов. «Не Союза городов, а Земского союза», — отвечали третьи. «Типичный земгусар». Четвертые — приезжие. Закрывая глаза, чтобы лучше припомнить, бормотали: «Позвольте, позвольте-ка!» И рассказывали, что будто бы 10 лет назад, виноват 11, они видели, как вечером он шел по Малой Бронной улице в Москве. Причем под мышкой у него была гитара, завернутая в черный коленкор. И даже добавляли, что шел он на вечеринку к землякам. Вот поэтому и гитара в коленкоре. Что будто бы шел он на хорошую интересную вечеринку с веселыми румяными землячками-курсистками, со сливянкой, привезенной прямо с благодатной Украины, с песнями с чудным грицем. «Ой, не ходи!» Потом начинали путаться в описаниях наружности. Путать даты, указания места. «Вы говорите, бритый?» «Нет, кажется, позвольте, с бородкой». «Позвольте, разве он московский?» «Да нет, студентом. Он был...» «Ничего подобного. Иван Иванович его знает. Он был второщенародным учителем». «Фу ты, черт! А может, и не шел по Бронной?» «Москва — город большой. На Бронной туман, изморозь, тени, какая-то гитара, турок под солнцем, кальян, гитара, дзинь-трень, неясно, туманно. Ах, как туманно и страшно кругом! Идут и поют, идут мимо окровавленные тени». Бегут видения, растрепанные девичьи косы, тюрьма, стрельба и мороз, и полночный крест Владимира. Идут и поют юнкера гвардейской школы, трубы, литавры, тарелки гремят. Гремят тарбаны, свищет соловей стальным винтом, засекает шампалами насмерть людей. Едет, едет черношлычная конница на горячих лошадях. Вещий сон гремит. Катится к постели Алексея Турбина. Спит Турбин. Бледный, с намокшей в тепле прядью волос, и розовая лампа горит. Спит весь дом. Из книжной — храп карася, из Николкиной — свист Шервинского. Муть. Ночь. Валяется на полу у постели Алексея недочитанный Достоевский, и глумятся бесы отчаянными словами. Тихо спит Елена. «Ну так вот, что я вам скажу. Не было. Не было! Не было этого Симона вовсе на свете. Ни турка, ни гитары под кованым фонарем на Бронной, ни Земского союза, ни черта. Просто миф, порожденный на Украине в тумане страшного 18-го года. И было другое. Лютая ненависть. Было 400 тысяч немцев, а вокруг них 440 раз 400 тысяч мужиков с сердцами, горящими неутоленной злобой. О, много-много скопилось в этих сердцах. И удары лейтенантских стеков по лицам, и шрапнельный беглый огонь по непокорным деревням, спины, исполосованные шампалами гетманских сердюков, и расписки на клочках бумаги почерком майоров и лейтенантов германской армии. Выдать русской свинье закупленную у нее свинью 25 марок. Добродушный, презрительный хохоток над теми, кто приезжал с такой распиской в штаб германцев в город. И реквизированные лошади, и отобранный хлеб, и помещики с толстыми лицами, вернувшиеся в свои поместья при гетмане, дрожь ненависти при слове «офицерня». Вот что было-с. Да еще слухи о земельной реформе, которую намеревался произвести пан гетман. Увы, увы, только в ноябре 18-го года, когда под городом загудели пушки, догадались умные люди, а в том числе и Василиса, что ненавидели мужики этого самого пана гетмана как бешеную собаку. Мужицкие мыслишки о том, что никакой этой панской сволочной реформы не нужно, а нужна та вечная, чаемая мужицкая реформа. Вся земля мужикам, каждому по 110, чтобы никаких помещиков и духу не было. И чтобы на каждой эти 110 верная гербовая бумага с печатью во владение вечное, наследственное от деда к отцу, от отца к сыну, к внуку и так далее. Чтобы никакая шпана из города не приезжала требовать хлеб. Хлеб мужицкий, никому его не дадим. Что сами не съедим, закопаем в землю. Чтобы из города привозили керосин. Ну, с такой реформы обожаемый гетман произвести не мог. Да и никакой черт ее не произведет. Были тоскливые слухи, что справиться с гетманской и немецкой напастью могут только большевики. Но у большевиков своя напасть — жиды и комиссары. Вот головушка горькая у украинских мужиков. Ниоткуда нет спасенья. Были десятки тысяч людей, вернувшихся с войны и умеющих стрелять. А выучили сами же офицеры по приказанию начальства. Сотни тысяч винтовок, закопанных в землю, упрятанных в клунях и коморах и не сданных, несмотря на скорые на руку военно-полевые немецкие суды, порки шампалами и стрельбу шрапнелями, миллионы патронов в той же земле и 3-дюймовые орудия в каждой пятой деревне и пулеметы в каждой второй. во всяком городишке склады снарядов, цейгаузы с шинелями и папахами. И в этих городишках народные учителя, фельдшера, однодворцы, украинские семинаристы, волею судеб ставшие прапорщиками, здоровенные сыны пчеловодов, штабс-капитаны с украинскими фамилиями. Все говорят на украинском языке, все любят Украину волшебную, воображаемую, без панов, без офицеров-москалей и тысячи бывших пленных украинцев, вернувшихся из Галиции. Это в довесочек к десяткам тысяч мужичков? Ого-го! Вот это было! А узник, гитара, слухи грозные и ужасные наступают на нас. Дзинь-трень! Эх-эх, Николка! Турок, земгусар, Симон, да не было его, не было. Так чепуха, легенда, мираж. Просто слово, в котором слились и неутоленная ярость, и жажда мужицкой мести, и чаяние тех верных сынов своей подсолнечной жаркой Украины, ненавидящих Москву, какая бы она ни была, большевистская ли, царская или еще какая. И напрасно, напрасно мудрый Василиса, хватаясь за голову, восклицал в знаменитом ноябре: «Кого Бог захочет погубить, того он лишает разума!» И проклинал гетмана за то, что тот выпустил Петлюру из загаженной городской тюрьмы. Вздорс все это! Не он другой, ни другой третий. И так кончились всякие знамения, и наступили события. Второе было непустяшное, как какой-то выпуск мифического человека из тюрьмы. О нет, оно было так величественно, что о нем человечество, наверное, будет говорить еще 100 лет. Гальские петухи в красных штанах на далеком европейском западе заклевали толстых кованых немцев до полусмерти. Это было ужасное зрелище. Петухи во фригийских колпаках с картавым клёкотом налетали на бронированных тевтонов и рвали из них клочья мяса вместе с броней. Немцы дрались отчаянно, вгоняли широкие штыки в оперенные груди, грызли зубами, но не выдержали. И немцы, немцы попросили пощады. Следующее событие было тесно связано с этим и вытекло из него как следствие из причины. Весь мир, ошеломленный и потрясенный, узнал, что тот человек, имя которого и штопорные усы, как 6-дюймовые гвозди, были известны всему миру, и который был-то уж наверняка сплошь металлический, без малейших признаков дерева, он был повержен в прах. Он перестал быть императором. Затем темный ужас прошел ветром по всем головам в городе. Видели, сами видели, как линяли немецкие лейтенанты и как ворс их серо-небесных мундиров превращался в подозрительную вытертую рогожку. И это происходило тут же, на глазах. В течение часов, в течение немногих часов линяли глаза, и в лейтенантских моноклевых окнах потухал живой свет, и из широких стеклянных дисков начинала глядеть дырявая реденькая нищета. Вот тогда ток пронизал мозги наиболее умных из тех, что с желтыми твердыми чемоданами и с сдобными женщинами проскочили через колючий большевистский лагерь в город. Они поняли, что судьба их связала с побежденными, и сердца их наполнились ужасом. «Немцы побеждены», — сказали гады. «Мы побеждены», — сказали умные гады. То же самое поняли и горожане. О, только тот, кто сам был побежден, знает, как выглядит это слово. Оно похоже на вечер в доме, в котором испортилось электрическое освещение. Оно похоже на комнату, в которой по обоям ползет зеленая плесень, полная болезненной жизни. Оно похоже на рахитиков, демонов, ребят, на протухшее постное масло, на матерную ругань женскими голосами в темноте. Словом, оно похоже на смерть. Кончено. Немцы оставляют Украину. Значит, одним бежать, а другим встречать новых, удивительных, незваных гостей в городе. И, стало быть, кому-то придется умирать. Те, кто бегут, те умирать не будут. Кто же будет умирать?
Умигать не в помигушке играть.
Вдруг Картавя сказал неизвестно откуда появившийся перед спящим Алексеем Турбиным полковник Найтурс. Он был в странной форме. На голове светозарный шлем, а тело в кольчуге. И опирался он на меч длинный, каких уже нет ни в одной армии со времен крестовых походов. Райское сияние ходило за Наем облаком. — Вы в раю, полковник? — спросил Турбин, чувствуя сладостный трепет, которого никогда не испытывает человек наяву.
— В раю,
— ответил Найтурс голосом чистым и совершенно прозрачным, как ручей в городских лесах.
— как странно, — заговорил Турбин. — Я думал, что рай — это так, мечтание человеческое. И какая странная форма. Вы позвольте узнать, полковник, остаетесь и в раю офицером?
«Они в бригаде крестоносцев тепереча, господин доктор», — ответил вахмистр Жилин, заведомо срезанный огнем вместе с эскадроном белградских гусар в 1916 году на Виленском направлении.
Как огромный витязь возвышался вахмистр, и кольчуга его распространяла свет. Грубые его черты — прекрасно памятные доктору Турбину, собственноручно перевязывавшему смертельную рану Жилина, ныне были неузнаваемы, а глаза вахмистра совершенно сходны с глазами Найтурса, чисты, бездонны, освещены изнутри. Больше всего на свете любил сумрачной душой Алексей Турбин женские глаза. Ах, слепил Господь Бог игрушку, женские глаза. Но куда же им до глаз вахмистра?
Как же вы? — спрашивал с любопытством и безотчетной радостью доктор Турбин. Как же это так? В рай с сапогами, со шпорами? Ведь у вас лошади, в конце концов, обоз, пики.
«Верите слову, господин доктор?» — загудел виолончельным басом Жилин. Вахмистр, глядя прямо в глаза взором голубым, от которого теплело в сердце, прямо-таки всем эскадроном в конном строю и подошли.
«Гармоника опять же?»
Оно, верно, неудобно. Там, сами изволите знать, чистота, полы церковные.
Ну, поражался Турбин.
Тут, стало быть, апостол Петр. Штатский старичок, а важный, обходительный. Я, конечно, докладаю. Так и так. Второй эскадрон, белградский гусар, в рай подошел благополучно, где прикажете стать.
Докладывать-то докладываю, а сам вахмистр скромно кашлянул в кулак. Думаю. А ну, думаю, как скажут они, апостол Петр, опадите вы к чертовой матери. Потому сами изволите знать, ведь это куда ж? С конями и... Вахмистр смущенно почесал затылок. Бабы, говоря по секрету, кое-какие пристали по дороге. Говорю это я апостолу, а сам мигаю взводу, мол, баб-то турните временно, а там видно будет. Пущай пока до выяснения обстоятельства за облаками посидят. А апостол Петр, хоть человек вольный, но, знаете ли, положительный, глазами зырк, и вижу я, что баб-то он и увидал на повозках. Известно, платки на них ясные, за версту видно. Клюквы, думаю, полная засыпь всему эскадрону. «Эге», — говорит, — «вы что ж, с бабами?» И головой покачал.
«Так точно говорю, но, говорю, не извольте беспокоиться, мы их сейчас по шеям попросим, господин апостол».
«Ну нет», — говорит, — «вы уж тут это ваше рукоприкладство оставьте».
«А? Что прикажете делать?»
«Добродушный старикан! Да ведь сами понимаете, господин доктор, эскадрону в походе без баб невозможно!» И вахмистр хитро подмигнул.
«Это верно!» — вынужден был согласиться Алексей Васильевич, потупляя глаза. «Чьи-то глаза черные, черные и родинки на правой щеке!» Матовой смутно сверкнули в сонной тьме.
Он смущенно крякнул, а вахмистр продолжал.
«Нутес, сейчас это он и говорит».
«Доложим».
Отправился, вернулся и сообщает. «Ладно, устроим. И такая у нас... радость сделалась, невозможно выразить. Только вышла тут маленькая заминочка. Обождать, — говорит апостол Петр, — потребуется. Однако ждали мы не более минуты. Гляжу, подъезжает».
Вахмет указал на молчащего и горделивого Ной Турса, уходящего бесследно из сна в неизвестную тьму.
«Господин эскадронный командир рысью на Тушинском воре, а за ним, немного погодя, неизвестный юнкерок в пешем строю».
Тут вахмистр покосился на Турбина и потупился на мгновение, как будто хотел что-то скрыть от доктора, но не печальное, а наоборот, радостный, славный секрет. Потом... оправился и продолжал. Поглядел Петр на них из-под ручки и говорит: «Ну, тепереча, говорит, все. И сейчас дверь настежь, и, пожалуйте, говорит, справа по три. Дунька, Дунька, Дунька я, Дуня ягодка моя».
Зашумел вдруг, как во сне, хор железных голосов, и заиграла итальянская гармоника.
«Под ноги!» — закричали на разные голоса взводные. «Ех, Дуня, 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 полюби, Дуня, меня!» И замер хор вдали.
«С бабами!» «Так и вперлись!» — ахнул Турбин.
Вахмистр рассмеялся возбужденно и радостно, взмахнул руками.
«Господи, боже мой, господин доктор! Место-то, место-то там ведь видимо-невидимо!
Чистота!»
По первому обозрению говоря, 5 корпусов еще можно поставить и с запасными эскадронами. Да что 5, 10? Рядом с нами хоромы. Батюшки, потолков не видно.
Я и говорю, а разрешите, говорю, спросить, это для кого же такое?
Потому оригинально звезды красные, облака красные, в цвет наших чикчир отливают.
А это, говорит апостол Петр, для большевиков, с перекопу которые.
«Какого перекопу?» — тщетно напрягая свой бедный земной ум, спросил Турбин.
«А это, ваше высокоблагородие, у них-то ведь заранее все известно. В 20-м году большевиков-то, когда брали перекоп, видимо-невидимо положили. Так стало быть, помещение к приему им приготовили».
«Большевиков?» — смутилась душа Турбина. «Путаете вы что-то? Жилин, не может этого быть! Не пустят их туда!»
«Господин доктор, сам так думал, сам! Смутился и спрашиваю Господа Бога!»
«Бога?
Ой, Жилин, не сомневайтесь, господин доктор, верно говорю, врать мне нечего, сам разговаривал неоднократно».
«Какой же он такой?»
Глаза Жилина испустили лучи и гордо утончились черты лица.
«Убейте, объяснить не могу. Лик осиянный, а какой — не поймешь. Бывает, взглянешь и похолодеешь. Чудится, что он на тебя самого похож.
Страх такой пройдет, думаешь, что же это такое?
А потом ничего, отойдешь.
Разнообразное лицо. Ну уж, а как говорит, такая радость.
И сейчас пройдет, пройдет свет голубой. Да нет, не голубой,
вахмистр подумал. Не могу знать.
Верст на 1000 и сквозь тебя.
Ну вот, я и докладываю. Как же так, говорю, Господи, попы-то твои говорят, что большевики в ад попадут.
Ведь это, говорю, что ж такое? Они в тебя не верят, а ты им, вишь, какие казармы взбодрил.
«Ну, не верят?» — спрашивает.
«Истинный Бог, говорю, а сам, знаете ли, боюсь. Помилуйте, Богу этакие слова. Только гляжу, а он улыбается. Чего же-то, я думаю, дурак, ему докладываю, когда он лучше меня знает. Однако любопытно, что он такое скажет?»
А он и говорит.
«Ну, не верят, — говорит, — что ж поделаешь? Пущай. Ведь мне-то от этого ни жарко, ни холодно. Да и тебе, — говорит, — тоже. Да и им, — говорит, — то же самое. Потому мне от вашей веры ни прибыли, ни убытку. Один верит, другой не верит, а поступки у вас у всех одинаковые. Сейчас друг друга за глотку. А что касается казарм, Жилин, то тут так надо понимать, все вы у меня, Жилин, одинаковые, в поле брани убиенные.
это, Жилин, понимать надо, и не всякий это поймет.
Да ты, в общем, Жилин, говорит, этими вопросами себя не расстраивай. Живи себе, гуляй.
Кругло объяснил господин доктор, а? Попы-то я говорю.
Тут он и рукой махнул. Ты мне, говорит Жилин, про попов лучше и не напоминай. Ума не приложу, что мне с ними делать.
То есть таких дураков, как ваши попы, нету других на свете. По секрету скажу тебе, Жилин, срам, а не попы.
Да, говорю, уволь ты их, Господи, вчистую. Чем дармоедов-то тебе кормить?
Жалко, Жилин, вот в чем штука-то, говорит. Сияние вокруг Жилина стало голубым, и необъяснимая радость наполнила сердце спящего. Протягивая руки к сверкающему вахмистру, он застонал во сне. «Жилин, Жилин, нельзя ли мне как-нибудь устроиться врачом у вас в бригаде вашей?»
Жилин приветно махнул рукой и ласково и утвердительно закачал головой. Потом стал отодвигаться и покинул Алексея Васильевича. Тот проснулся, и перед ним вместо Жилина был уже понемногу бледнеющий квадрат рассветного окна. Доктор отер рукой лицо и почувствовал, что оно в слезах. Он долго вздыхал в утренних сумерках, но вскоре опять заснул, и сон потек теперь ровный, без сновидений. Да-с, смерть не замедлила. Она пошла по осенним, а потом зимним украинским дорогам вместе с сухим, веющим снегом. Стала постукивать в перелесках пулеметами. Самое ее не было видно, но явственно видный предшествовал ей некий корявый мужичонка в гнев. Он бежал по метели и холоду, в дырявых лаптишках, с сеном в непокрытой свалявшейся голове и выл. В руках он нес великую дубину, без которой не обходится никакое начинание на Руси. Запорхали легонькие красные петушки, затем показался в багровом заходящем солнце повешенный за половые органы шинкарь-еврей. И в польской красивой столице Варшаве было видно видение. Гендрик Сенкевич встал в облаке и ядовито ухмыльнулся. Затем началась просто форменная чертовщина, вспучилась и запрыгала пузырями. Попы звонили в колокола под зелеными куполами потревоженных церквушек, а рядом, в помещении школ, с выбитыми ружейными пулями, стеклами, пели революционные песни. По дорогам пошло привидение. Некий старец Дегтяренко, полный душистым самогоном и словами страшными, каркающими, но складывающимися в его темных устах во что-то до чрезвычайности напоминающее Декларацию прав человека и гражданина. Затем этот же Дегтяренко-пророк лежал и выл, и пороли его шампалами люди с красными бантами на груди. И самый хитрый мозг сошел бы с ума над этой заковыкой. Ежели красные банты, то ни в коем случае недопустимы шампала. А ежели шампала, то невозможны красные банты. Нет. Задохнешься в такой стране и в такое время. Ну ее к дьяволу. Миф. Миф Петлюра. Его не было вовсе. Это миф, столь же замечательный, как миф о никогда не существовавшем Наполеоне, но гораздо менее красивый. Случилось другое. Нужно было вот этот самый мужицкий гнев подманить по одной какой-нибудь дороге, ибо так уж колдовски устроено на белом свете, что сколько бы он ни бежал, он всегда фатально оказывается на одном и том же перекрестке. Это очень просто. Была бы кутерьма, а люди найдутся. И вот появился откуда-то полковник Торопец. Оказалось, что он не более не менее, как из австрийской армии. Да что вы, уверяю вас! Затем появился писатель Винниченко, прославивший себя двумя вещами — своими романами и тем, что лишь только колдовская волна еще в начале 18-го года выдернула его на поверхность отчаянного украинского моря, его в сатирических журналах города Санкт-Петербурга немедленно ни секунды назвали изменником. И по делам. Муж, это я не знаю. А затем-с и этот самый таинственный узник из городской тюрьмы. Еще в сентябре никто в городе не представлял себе, что могут соорудить три человека, обладающие талантом появиться вовремя даже и в таком ничтожном месте, как Белая Церковь. В октябре уже об этом сильно догадывались и начали уходить освещенные сотнями огней поезда с города один пассажирского в новый еще широкий лаз через новоявленную Польшу и в Германию. Полетели телеграммы, уехали бриллианты, бегающие глаза, проборы и деньги. Рвались и на юг, в приморский город Одессу. В ноябре месяце, увы, все уже знали довольно определенно слово «петлюра», «петлюра», «петлюра» запрыгало со стен серых телеграфных сводок. Утром с газетных листков оно капало в кофе, и божественный тропический напиток немедленно превращался во рту в неприятнейшие помои. Оно загуляло по языкам и застучало в аппаратах Морзе у телеграфистов под пальцами. В городе начались чудеса в связи с этим же загадочным словом, которое немцы произносили по-своему. «Пе-э-тура». Отдельные немецкие солдаты, приобретшие скверную привычку шататься по окраинам, начали по ночам исчезать. Ночью они исчезали, а днем выяснялось, что их убивали. Поэтому заходили по ночам немецкие патрули в цирюльных тазах. Они ходили, и фонарики сияли. Не безобразничать. Но никакие фонарики не могли рассеять той мутной каши, которая заварилась в головах. Вильгельм. Вильгельм. Вчера убили трех немцев. Боже, немцы уходят, вы знаете. Троцкого арестовали рабочие в Москве. Сукины сыны какие-то остановили поезд под Бородянкой и начисто его ограбили. Петлюра послал посольство в Париж. Опять Вильгельм. Черные сингалезы в Одессе. Неизвестное таинственное имя. Консул Энно. Одесса. Одесса. Генерал Деникин. Опять Вильгельм. Немцы уйдут, французы придут, большевики придут, батенька. Типун вам на язык, батюшка. У немцев есть такой аппарат со стрелкой.
поставят его на землю, и стрелка показывает, где оружие зарыто.
Эта штука. Петлюра послал посольство к большевикам. Это еще лучше штука.
Петлюра. Петлюра, 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 Петура. Никто, ни один человек не знал, что, собственно, хочет устроить этот Петура на Украине. Но решительно все уже знали, что он таинственный и безликий. Хотя, впрочем, газеты время от времени помещали на своих страницах первый попавшийся в редакции снимок католического прилата, каждый раз разного, с подписью «Симон Петлюра». «Желает ее Украину завоевать, а для того, чтобы ее завоевать, он идет брать город».